Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» программа «События недели». Сегодня воскресенье, 22 ноября. В студии Марина Гранкина. Смотрите в этом выпуске. Благодать там, где разум, где святость, где добрая воля. Слово воскресной патриаршей проповеди было посвящено присутствию Бога в человеческой жизни. Господь послал им особенный дар исцеления и чудотворений, и, перейдя в вечность, они не перестали помогать людям. Память святых Косьмы и Дамиана почтила Церковь. Первая часть большой общецерковной и общероссийской экспозиции, посвященной истории гонений на веру в 20 веке, представлена новой выставкой в столице Среднего Урала. Обращаясь к прошлому, мы видим дивные примеры личного участия людей в развитии своей малой родины. Вдохновиться их примером можем и мы, и их потомки. Благодаря проекту «Духовный путь Чайковского», реализованному в год 180-летия со дня рождения Петра Ильича, открывается новая сторона жизни талантливого человека. И более подробно об этих и других событиях. В третье воскресенье ноября ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней ООН. Русская Церковь также вспомнила всех жертв дорожно-транспортных происшествий. Это поминовение вошло в календарь нашей Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В неделю 23-ю по Пятидесятнице предстоятель Русской Церкви совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино, а после – заупокойную литию. По окончанию литургии предстоятель Русской Церкви произнес проповедь, которую посвятил размышлению над понятием божественной благодати, заметив, что Новый Завет открыл человечеству важную истину. Человек спасается не собственной силой и даже не силой веры, а только благодатью Божией. Как Бог непознаваем для нас во всей Его полноте, так и благодать Божия не может быть до конца понята человеком, но она познается нами по тем следам, которые благодать оставляет в нашей жизни. Она приносит человеку добро, благость, мир, утешение и любовь.
Другими словами, божественная благодать – это и есть присутствие Бога в человеческой жизни и в человеческой истории. Это и есть сила Божия. Это и есть свет Божий. Это и есть божественный разум, который даруется нам, понимание, восприятие которого, прикосновение к которому даруется в том числе через наш духовный опыт. А где и как мы можем этот опыт обрести? В первую очередь мы обретаем его тогда, когда мы обращаем свое сердце к Богу. И нигде не осуществляется это с такой силой, как в том месте, и в тех случаях, когда сам Господь идет нам навстречу. И это происходит всякий раз, когда мы совершаем божественную Евхаристию. Как сделать так, чтобы достаточное количество людей, дай Бог, чтобы большинство людей пережили бы этот опыт встречи с божественной благодатью, уверовали. На этот вопрос, наверное, нету какого-то простого ответа. Каждого Господь ведет своим путем. Но здесь ключевое слово «каждого». Сопрягая духовное с материальным, человеческий разум с силой веры, привлекая молитву и благодать Божию, божественной силой, мы можем укрепить свои человеческие силы и получить возможность в том числе исправляться с теми проблемами, которые кажутся как будто бы неразрешимыми, но которые способен преодолеть человек, основываясь и на своем разуме, и на своей силе, и оплодотворяя разум свой и свою силу божественной благодатью. Аминь.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел посетил высшее военное училище имени генерала армии Штыменко. Главная цель визита – совершить закладку храма в честь архангела Гавриила на территории этого старейшего военного вуза Кубани, рассказывает Михаил Шнурников.
Добрый день, мир всем.
Первыми владыку поприветствовали начальник 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, руководство вуза и благотворители. Дата торжественного события была выбрана не случайно. 15 ноября военное училище празднует 91-ю годовщину своего основания. Поэтому на освящение закладного камня будущего храма собрался весь офицерско-преподавательский состав и курсанты вуза. Начиная закладки нового Дома Божия, его высокопреосвященству сослужили руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами Екатеринодарской епархии протоиерей Андрей Бятец, настоятель строящегося храма иерей Иоанн Мельник, секретарь-референт Екатеринодарского епархиального управления иерей Василий Нелиткин. Будущий Дом Божий будет посвящен архангелу Гавриилу, небесному покровителю службы защиты государственной тайны. Храм будет однопрестольным, небольших размеров. Поскольку храм ведомственный, прихожанами его будут офицеры, преподаватели и курсанты вуза. На сегодняшний день уже залит фундамент храма. Священнодействия на основании храма проникнуты особым духом благодати. На место будущего святого престола водружается крест и возносятся молитвы о месте сем.
Сам благослови и освяти место сие силу и действом честного и животворящего древа онного крестного. Во отгнание бесов и всякого сопротивления, сохраняя место сие и на нем тебе служащих, от всякого зла невредны, молитвами преславные Владычица нашей Богородицы и Архангела Гавриила.
Владыка Павел зачитал закладную грамоту с благословением на закладку нового храма, которая затем была заложена в капсулу и легла в основание будущей церкви. После этого высшее военное руководство, представители училища и благотворители вслед за владыкой взяли мастерки и приложили руку к благому делу храмостроительства. По окончании богослужения митрополит Павел поздравил присутствующих офицеров и курсантов с чином основания нового храма.
Мы, совершая освящение места и основание храма и сам храм, верим, что призыванием благодати Святого Духа Господь ниспосылает и на это место свое божественное благословение, и всем тем, кто будет здесь трудиться, преподавать, кто будет приходить в этот храм и здесь возносить свои святые молитвы.
В завершение торжественного мероприятия начальники других родов войск службы защиты государственной тайны вооруженных сил преподнесли в дар будущему храму иконы святых покровителей воинства.
В Екатеринбурге продолжается возведение храма при областной клинической больнице номер 1. Но несмотря на то, что новое здание только начинает появляться на карте города, самому приходу, основанному при клинике, уже больше 20 лет. На престольном торжестве церкви в честь святых Косьмы и Дамиана Осийских побывала Надежда Калинина.
20 лет прошло с того дня, как приход святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в первый раз отметил свой престольный праздник. Соборная молитва проходит на первом этаже клиники, но больничная церковь стала приходской и для жителей окрестностей большого юго-западного района города.
Я тут как бы недалеко и живу здесь, и думал что-то поменять в жизни, вот и начал ходить.
Посещаю храм, ну вот осознанно, наверное, вообще с 2004 года, но просто приходила, знаете, как иногда, даже когда служб нет. Потом пришла на первую исповедь. Первая исповедь осознанная была здесь, именно в этом храме. Потом стала посещать воскресную школу для взрослых этого храма. Стало, так сказать, встали вопросы, а во что верую, почему верую, как говорил Феофан Затворник.
Все зависит от священнослужителя. Отец Сергий своей добротой,
проповедями,
своим словом, он тянет сюда.
Много раз было такое, вот какой-то вопрос возникнет, а придешь на службу, на литургию, И когда батюшка выходит с проповедью, с крестом, и что он говорит, он отвечает на твой вопрос.
Всего год назад здесь было заложено отдельное здание храма.
Я иногда хожу гулять, прохожу, смотрю, ой, уже первый этаж, ой, смотрю, второй этаж. Прямо вообще. Это благодаря Господу Богу и святых Космы и Дамиане.
Уже к концу этого года кирпичная кладка должна быть полностью закончена, а в январе начнется следующий этап – кровельные работы. К месту стройки собравшиеся прошли крестным ходом, чтобы помолиться святым целителям и бессеребренникам о благополучном продолжении работ.
Терпение болезненных укрепляйте в тяжких недузях, и строение життя вразумляйте, и ко Христу пока им привлекаете, тем же и ныне и нас.
Благотворительный фонд поддержки храма создан по инициативе заслуженного врача России Евгения Самборского. На протяжении 11 лет Евгений Васильевич руководил первой областной клинической больницей, а сейчас помогает строить дом для излечения человеческих душ. Но так как постройка храма является процессом, который весьма трудно освоить силами одного человека, помогают храму все неравнодушные люди.
Поддержать строительство храма в день праздника могли все желающие, например, приняв участие в благотворительной ярмарке.
Домашние заготовки, поделки, игрушки – все, что умеют делать своими руками, прихожане принесли на ярмарку. Талантливых людей на приходе очень много, и благотворительный проект все поддержали, как умели.
Несмотря на то, что все разные, да, профессии из разных сфер, но тем не менее все какие-то очень творческие. Вот. Поэтому у нас все наши праздники, ярмарки, они очень так интересно проходят. Вот. И, в общем, не забываем.
Святые Косьма и Дамиан, небесные покровители прихода, при жизни имели дар исцелений. И сейчас им молятся не только пациенты, но и врачи.
Ну, такая, понятно, онкологические пациенты, всегда им хочется помочь, хотя некоторые родственники пациентов, даже пациенты в сердцах скажут, да, вы ко всему тут привычны, и вас уже чувствуют, например, все. Этого нет никогда.
Без молитвы я вот в операционную не иду.
Молитвы святым помогли и тем, кто хотел найти свою вторую половинку.
Я здесь преподаю в воскресной школе, и у нас был небольшой ролик про воскресную школу, который был снят для епархии, как раз для методического отдела. И вот буквально в одной минуте этого ролика мой будущий муж меня увидел и нашел через интернет, так что я никогда не думала, что так случится.
Много лет приход шел к тому, чтобы получить все необходимые разрешения о постройке храма, но не стоял на месте духовный рост людей.
Маленькими шажками, маленькими словами, добрыми словами мы с нами научимся и исцелять, и даже воскрешать людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Помогаем в этом Господь.
Ближе познакомиться с приходом можно на сайте храма и в группе в социальной сети ВКонтакте.
В Саратовском государственном художественном музее совершили панихиду по Алексею Петровичу Боголюбову. Внук писателя Александра Радищева, чье имя носит музей, известен как вдохновенный живописец, художник-маринист, чьи произведения украшают многие музейные коллекции. Он был также основателем рисовального училища в родном городе. За что еще его с благодарностью вспоминают жители Саратова, расскажут наши епархиальные коллеги.
Трудами Боголюбова в Саратове был создан первый в России общедоступный провинциальный музей. Завещаю ежегодно в стенах музея и школы Боголюбовской служить панихиду по деду моему Александру, жене моей Надежде, сыну Николаю, Елисавете и многогрешнике Алексею. Так звучат строки из завещания, которое оставил Алексей Петрович.
Совершение панихиды по основателю музея Алексею Петровичу Боголюбову является исполнением прямой его воли. Традиция эта совершалась в дореволюционное время, насколько нам известно. В советское время она была прервана, естественно, никаких панихид нельзя было совершить. Но в 90-х годах, это, например, начиная с 96-го года, ежегодно здесь, в историческом здании Радищевского музея, в мемориальном зале, где собраны его картины, собственно, портрет находится, совершаются панихиды, совершают клирики Саратовской епархии по приглашению администрации музея. Мы не только вспоминаем жизнь какого-то человека, но прежде всего совершаем память о человеке, который очень много сделал не только для нашего города Саратова. По сути дела, Радищевский музей, открытый в 1885 году, был первым провинциальным музеем в России.
Как мы видим, Боголюбов в своем завещании просил потомков совершать панихиды по нему в стенах Саратовского музея ежегодно. Однако исполнение воли художника было прервано в советское время. Возобновилось оно к столетию со дня его смерти.
Он был глубоко верующим человеком. Существует же книга его «Записки моряка-художника», из которой все абсолютно ясно, скольким людям он помог. А потом, вы вот приведите еще один пример, чтобы человек вот просил проводить панихиду ежегодную, вот так вот, да, и его имя не первым стояло в этом списке. Первым стояло имя Александра Николаевича Радищева. Александр Радищев – это же страдалец самый настоящий, да? Я взглянула окрест себя, и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала.
Можно сказать, что одним из важных дел жизни Алексея Петровича стало основание на родине своего деда первого в российской провинции общедоступного музея и рисовальной школы. Он получил одобрение наследника престола будущего императора Александра III. Однако пришлось преодолеть много препятствий и сопротивления этому благородному делу. Мысль об учреждении музея и школы в родном моем городе Саратове меня всегда занимала. Тем более, что дед мой, известный литератор Екатерининского века, был саратовским помещиком и именитым дворянином. Но, независимо от привязанности к родной губернии, во мне созрело убеждение, что именно Саратов, как один из важных центральных пунктов нашего края, представляет особенное удобство и удовлетворяет действительным потребностям в затеянном мною предприятии. Так писал Боголюбов. Благодаря недюжинному таланту и упорству Алексея Петровича, который привлек к этому делу множество своих единомышленников, 29 июня 1885 года музей был открыт. Фотографии тех лет запечатлели большое скопление людей, желавших первыми пройти по его залам. Эрмитаж Поволжья, так еще называют наш Радищевский музей, который возник благодаря мужеству и любви к своим истокам этого замечательного художника.
В Екатеринбурге начала свою работу новая выставка, посвященная новомученикам. Открывшаяся экспозиция – это часть всероссийского проекта Мемориального музея подвига и исповедничества «Русская Голгофа», который реализуется приходом столичного храма новомучеников и исповедников российских в Бутове.
Это вроде бы даже не икона, это вроде бы даже западноевропейская живопись, как-то была относительно легальна. И вот это наклеивается, распространяется.
Открытки и журнальные иллюстрации в годы гонений заменили православным иконы. В ситуации, когда не было возможности говорить о вере, печатать и распространять книги, нашелся способ проповедовать Слово Божие.
С помощью вот... таких простых народных приемов донести эту веру и передать нам, потому что лично я еще застала тех женщин в очень преклонном возрасте, которые были в начале 90-х, которые хранили, передавали и пытались свидетельствовать и миссионерствовать. Влияние на сердца, умы наших людей, даже в советский период, было значительно.
Выставка «Русская Голгофа» 1917-1921 посвящена первому периоду гонений на веру в 20 веке. Сотрудники Музея святости и исповедничества собрали региональный материал о жизни церкви на Урале.
На этой фотографии изображены монахи, послушники и прихожане Белогорского монастыря, который за строгость устава называли «Уральским Афоном». В октябре 1918 года в святую обитель ворвались большевики. Многие из тех, кто изображен на этой фотографии, были убиты.
Чтобы помочь посетителям лучше представить то время, а также рассказать о просветительской деятельности церкви, в витринах есть дореволюционные календари и наглядные пособия для приходских школ, пенал, чернильница, а также шахматы.
Эти шахматы принадлежали унтер-офицеру белого движения Николаю Оленеву. Он их подарил своей любимой девушке, фельдшерице тоже белого движения, Ангелине. Вот. Эти шахматы того периода, 1918 года.
Также в галерее храма на Крови можно увидеть старинные церковные книги, предметы церковной утвари и облачения.
Эта выставка является таким региональным проектом, который открывается в рамках президентского гранта, полученного храмом новомучеников в Бутове, для целью создания такого всероссийского уже музея, посвященного этому периоду. В этот период истории нашей церкви исполнились во всей полноте слова евангельские Христа, которые он сказал своим ученикам. Но знаете, что все это, то есть эти гонения, притеснения, все это вам будет за имя мое.
Выставка будет работать в ближайшие 2 недели. Адрес храма на Крови, Екатеринбург, улица Царская, 10.
В Москве в библиотеке читальни имени Ивана Сергеевича Тургенева состоялось заключительное мероприятие национального проекта «Духовный путь Чайковского». Проект стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Он посвящен 180-летию Петра Ильича Чайковского и реализуется в городах России, связанных с жизнью и творчеством композитора. Начинание встретило поддержку в различных епархиях Русской Церкви, государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, общественных организациях. На пресс-конференции журналистам рассказали, как это было.
Петр Ильич оставил о себе такую память, что, например, в Америке он считается практически американским композитором. Известность Петра Ильича огромна, и мы очень радушны и интересы живой получаем из разных стран.
А что мы знаем о великом музыкальном классике? Знакомы с его произведениями, что-то нам известно о вехах его творчества. Но, как оказалось, незаурядная личность человека, о котором написана масса книг и статей, может открыться по-новому его соотечественникам спустя 180 лет после его появления на свет. В этом уже убедились любители музыки, историки, люди, неравнодушные к российской культуре в 10 городах страны. Команда проекта посетила Ижевск, Воткинск и Игру в Удмуртии, города Пермь и Чайковский в Пермском крае, Екатеринбург, Таганрог, Клин, Санкт-Петербург. Зрителям потомок семьи Чайковских и фон Мек и организатор проекта Денис Андреевич фон Мек совместно с Галиной Степановной Сиско, музыковедом, автором книги «Духовный путь Чайковского», представляли фотовыставку о жизни и творчестве композитора и проводили презентацию издания. А в нем внимание уделено духовным поискам композитора, его тонким взаимоотношениям с Богом, причем это не домыслы авторов, а прямая речь классика. И это порой удивляет читателя, незнакомого с этой стороной личности Чайковского.
Вы декларируете, что Чайковский тут ни при чем, все это Богом делается. Ну вот, не мы декларируем, мы просто читаем высказывания и наследие эпистолярные Петра Ильича и транслируем, как его видение было, благодаря чему вообще эта музыка гениальная появлялась и кому надо быть благодарным за появление этой музыки. Много нового узнают люди и еще больше заинтересуются и имеют шанс полюбить наше культурное наследие, ну и, соответственно, нашу сегодняшнюю страну.
Уникальность книги «Духовный путь Чайковского» заключается в том, что она единственная на сегодняшний день рассказывает о жизни композитора с духовной точки зрения. В ней раскрывается взаимосвязь творческой личности великого человека, музыканта и мыслителя с его верой. Но изданием этой книги Международный благотворительный фонд имени Надежды Филаретовны фон Мек не ограничивается. Развивается его просветительская деятельность и не только. Главная цель – продолжать традиции благотворительности, которым следовала эта известная меценатка, покровительница Петра Ильича, его собеседница во многих письмах. Планов множество.
Оказывать помощь начинающим деятелям искусства. Второе – это изучение, популяризация знаний о жизни и творчестве Чайковского. И третье – по возможности, по развитию фонда, это изучение и воскрешение, скажем так, других видов благотворительных семьи фон Мек, которые, ну вот, дети Надежды Филаретовны, это вообще неизвестно, потому что репрессированы были и вычеркнуты из истории, они были членами более 100 благотворительных и общественных организаций.
Ну а что касается книги «Духовный путь Чайковского», ставшей центральной частью проекта фонда, то ее заинтересованный читатель в будущем сможет найти и в аудио, и в электронном формате. Книга также получила одобрение издательского совета Русской Церкви и допущена к распространению.
Завершился 9-й Московский фестиваль хоров воскресных школ. Музыкальное мероприятие проходило на сцене Большого зала уникального концертного комплекса «Зарядье». Выступили лучшие хоровые коллективы, победители межрегиональных и городских конкурсов. Из-за пандемии концерт провели в режиме онлайн. Основной зритель смотрел выступления хоров на одном из православных порталов. Сюжет Галины Ледвиной.
В этом году фестиваль проводился с ограниченным количеством зрителей в зале, но традиционно на одной из сверхсовременных площадок Москвы. В программе Моцарт, Чесноков, Соловьев, Седой, Плецковский, а также современный русский композитор Антон Висков. Всего исполнено более 20 произведений, среди которых любимые и известные песнопения, народные колядки, песни славянских народов, произведения церковной музыки.
Oh!
Среди организаторов фестиваля фонд содействия возрождению синодального хора, организуя музыкальные проекты, поддерживая деятельность детских и юношеских хоровых студий, фонд стремится возродить профессиональное церковно-певческое искусство, существовавшее в дореволюционной России.
Есть такая счастливая возможность из года в год наблюдать, как хоры растут профессионально, творчески и, наверное, даже и вот именно в таком церковном постижении песнопений, молитв и священных текстов. Голос – это инструмент, который нам дарован от Бога. И когда этот голос, этот инструмент, этот дар приносится через молитву, через труд, через творчество снова Господу, мне кажется, это огромная радость и смысл. Потому что, как вот литургия твоя от твоих. То есть все, что нам Господь дал, мы приносим к алтарю, мы приносим через наше сердце, через любовь к престолу Божьему.
В Зарядье выступили хоры православной гимназии Люблино и храма Всемилостивого Спаса в Митино, старшая группа детского отделения Московского синодального хора. Из Красногорска приехал ушаковский хор мальчиков и юношей при Успенском храме. Участник всех 9 фестивалей – хор «Вертоград» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве. Для всех детей участие в фестивале – это возможность не только выступить на большой сцене, но и получить радость.
Наша школа существует для того, чтобы обучать детей пению в храме. Мы проходим там все дисциплины, которые необходимы для этого. И сольфеджио, и хор, и те дисциплины, которые нужны детям, чтобы петь в храме. Церковный обиход, литургика и прочее. Мы готовимся очень серьезно. Все с начала поста начинаем учить серьезные произведения, чтобы достойно выступить.
Сопровождал выступление известный симфонический оркестр «Voice Anima», специальные гости, молодежный синодальный хор, а также хор мальчиков Богоявленского кафедрального собора, который посвятил свое выступление бывшему настоятелю храма протоиерею Александру Агейкину, скончавшемуся от коронавирусной инфекции.
Который был основателем нашей хоровой школы мальчиков, стремился к тому, чтобы мальчишки пели в храме. Очень трепетно к этому относился. Вечная ему память. Мы его очень любим. И надеемся, что сегодня он присутствовал с нами. Мальчики пели для него в том числе.
На память об участии в фестивале после музыкального события все хоровые коллективы получили дипломы, а каждый участник – памятный подарок.
В Курганской епархии прошло обучение для юных журналистов. Подростки и молодежь учились создавать новостные сюжеты и вести социальные сети. Подробнее о проекте расскажут наши коллеги.
Как стать видеоблогером за 5 дней? В Курганской епархии завершил работу семинар-практикум «Медиаинтенсив». Он стал частью проекта «Медиастудия добрых дел», победившего в конкурсе президентских грантов. В течение недели слушатели в возрасте от 13 до 20 лет учились правильно создавать телевизионные новости и контент для социальных сетей. Автором и ведущим семинара выступил известный кинодокументалист из Архангельска Григорий Чухин.
Мы проходили основы производства видео, работы с видео, съемка, монтаж, режиссура. Кадроплан, то есть изучали составляющие материалы, разбирали его на части, собирали снова.
Для большинства из ребят это был первый опыт в тележурналистике и видеоблогинге. Результатом медиаинтенсива стал информационный блог из 8 видеороликов на социальные и духовные темы.
В Кургане уже не первый год работает служба сестер милосердия, которая кормит бездомных. Для нас и города это очень важно, поэтому мы решили рассказать об этом поподробнее.
С нами согласился пообщаться Николай. Сейчас он расскажет нам свою печальную историю, как он оказался в такой ситуации.
Я разошелся с женой, уехал из деревни, оставил дом, хозяйство, все своим детям. Приехал просто в город наобум, уповать на Бога.
Свои силы в церковной тележурналистике пробовали как школьники, так и студенты курганских вузов. И каждый открыл для себя что-то новое и получил практические навыки и умения.
Я учусь на 3-м курсе кафедры журналистики. Мы только начали изучать ТВ-журналистику, вот как раз основу. И я очень рада, что на этом интенсиве узнала больше.
Я научился, как снимать, как ставить людей для синхронов. Узнал новое понятие как вообще снимать видео в правильное расположение частей сюжета.
Реализация проекта «Медиастудия добрых дел» идет с сентября прошлого года. Его цель – переключить подростков с просмотра негативного контента на создание положительных видеоматериалов. Для этого на базе воскресной школы при Порт-Артурском храме была создана современная видеостудия и началось обучение 20 молодых людей основам видеосъемки, монтажа и тележурналистики. Впереди многочисленные съемки добрых дел и конкурс на лучший видеосюжет и фотокадр. Михаил Насонов, Сергей Абалмасов, пресс-служба Курганской епархии.
Город-конструктор. Главные достопримечательности Екатеринбурга и области собрали в одном месте. Макеты зданий можно не просто увидеть, но даже потрогать руками и разобрать на детали. Как выставка помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, расскажет Надежда Калинина.
Как рассказать незрячему человеку, что такое здание храма? Можно подвести к стене и дать ее потрогать, но нельзя дотянуться до купола, ощупать все объемы церкви. Это храм Вознесения Господня, и его адаптировали для тактильного восприятия.
Когда-то, работая со слепыми ребятишками в школе Мартиросяна, я чувствовал острую нехватку учебного материала, пособий, потому что понимал, что для создания настоящего полноценного образа, образа архитектурного памятника, ребенку, неважно ребенку, взрослому человеку, особенно если у него зрение отсутствует с рождения, ему необходимо что-то дать в руки, чтобы он смог прикоснуться к этому памятнику и понять всю его особенность конструктивную.
40 макетов самых известных архитектурных сооружений Екатеринбурга и Свердловской области изготовлены благодаря фонду «Другой мир» с помощью 3D-печати из дерева и пластика.
Выставка не только помогает незрячим людям увидеть образ здания, но и всем нам немного заглянуть в прошлое. Вот так выглядел Сретенский храм Ирбита в XIX веке.
Сейчас здание храма находится в процессе реставрации.
Но наши мастера постарались передать в макете Сретенской церкви именно тот облик, которым восхищались ирбитчане когда-то в конце XIX века, когда она была во всей своей красе, когда этот храм Сретения Господня был вот именно не только топографическим центром Ирбита и знаменитой Ирбитской ярмарки, но и в том числе и духовным центром.
Всего на выставке представлено 40 макетов самых знаменитых архитектурных сооружений уральской столицы и всей области. В отборе объектов участвовали как эксперты, так и горожане. Екатеринбуржцы могли проголосовать за любимое здание.
В соцсетях проходило голосование, опросы жителей были сделаны и выбирались красивые, интересные, знаковые здания Екатеринбурга и области.
Выставку можно назвать инклюзивной. Все здания раскрашены, в них есть подсветка, а значит и зрячим людям тоже интересно увидеть эти макеты. Выставка будет работать в фойе Екатеринбургского театра юного зрителя до конца года, а потом начнет свое путешествие по городам России.
Это все новости на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом, всего вам доброго, до свидания.